Бисмиллахи алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхаби ва ман валя маба. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются понятия аль-вакаля, то есть уполномочивания. Первый сегодняшний вопрос: халь юштарату хузур аль-муаккиль 'инда истифаи аль-хак? Является ли, говорит, обязательным условием истифаи аль-хак, то есть забирание права или претворение права в жизнь, присутствие муаккиля, присутствие того, кто уполномочен? Имеется в виду, если человек уполномочил какого-то другого человека забрать за него его право или притворить в жизнь за него его право, обязательно ли присутствие самого того, кто уполномочил? Говорит мазхаб Малик ва Ахмад анна кулля ма джаза ат-таукил фихи джаза истифауху фи хадрати аль-муаккиль ва гайбатихи. Первое мнение в этом вопросе — это мнение имама Малика, а также имама Ахмада, которые сказали то, что любой вопрос, по которому возможно уполномочивание на получение прав, то это получение прав уполномоченный может совершить как в присутствии уполномочившего, так и в его отсутствии. То есть присутствие уполномочившего не обязательно. Говорит Вазаба Бауду Ханабиля у Аума или Ахмад. И второе мнение в этом вопросе — это мнение некоторых ханбалитов, и к этому мнению склонился имам Ахмад, Уакауль, то есть во втором его мнении, Уакауль Аби Ханифа, это мнение также Абу Ханифы, Вабалда Шафии и некоторых шафиитов. Или Анну Ляяджуз истифаль Кисас фигайбатиль муаккил. То, что не разрешено истифаль Кисас, то есть притворять в жизнь Кисас. Что такое Кисас? Возмездное наказание. Если человеку нанесли увечья, он уполномочивает кого-то, чтобы тот отвечал за установление, допустим, его права и за притворение в жизнь его права. То есть, чтобы тот, кто нанес увечье, ему тоже было нанесено соответствующее увечье. Здесь, когда будет тому второму наноситься увечье, должен ли присутствовать вот этот вот первый потерпевший, который уполномочил второго, или не должен? Второе мнение в этом вопросе, говорят, обязательно должен. Так, обязательно должен присутствовать сам уполномочивший. «Лянну юхтамаль ан яфу аль муаккиль фи халь гайбати». Потому что, говорит, возможно то, что муаккиль, то есть уполномочивший, хочет простить вот этого вот человека, который перешел границы, чтобы относительно него не совершили возмездного наказания. Говорит фаяскут, и это наказание бы ушло. Вадаль ахтималь шубха тамна алистифа. То есть они что говорят? Когда уполномочивший сидит дома, а здесь уполномоченный следит за тем, чтобы вот этому преступнику нанесли соответствующее возмездие, так же, как нанесли вот этому человеку, который сейчас дома сидит. Вот эти приверженцы второго мнения говорят, возможно, этот, который дома сидит, захотел простить этого человека, а уже идет процесс. Захотел простить. Если бы, говорит, он на месте был, он бы простил и спало бы, что Кисас, возмездие бы ушло. Но здесь он дома сидит, не может об этом рассказать, не может об этом передать, так как он находится далеко. Поэтому, говорит, это шубха, это является сомнением. А возмездие удаляется посредством сомнения. Понятна их аргументация? Так, говорит... Видишь, уадаль ахтималь шубха тамнау листифа. И это возможность, то есть возможность того, что этот уполномочивший сейчас сидит дома и хочет простить этого человека, тамнау листифа, запрещает нам производить в действии, притворять в жизнь вот эти вот наказания шариатские. Уан афу манду билей, а прощение является желательным. Фаида хаза рахтумиля ан ирхамуа фаяфу. Поэтому, говорит, его необходимо, чтобы он сам присутствовал, потому что если он будет присутствовать, возможно, он простит того, над кем будут производить возмездное наказание. Правильно или нет? Они что говорят? Он, говорит, может увидеть. Допустим, тот лишил его руки. Лишил его руки. По шариату что делается с тем, кто лишил его руки? Лишенный может потребовать лишения такой же руки у того, кто его лишил эту руки. Понятно или нет? Так, теперь притворяет в жизнь вот это вот наказание. Говорит, вот этот вот потерпевший первый, у которого лишили руки, может жалиться над этим своим человеком, над этим преступником, который лишил его руки. Понятно или нет? Может пожалеть его, когда это будет своими глазами видеть, может это пожалеть. И простить, ладно, скажет, не отрубайте ему руку, оставьте его как есть, заплатит мне штраф и все. Например, а раз, говорит, это возможно, то необходимо, чтобы он присутствовал при этом. Ваучиба анзалика, но приверженцы первого мнения ответили на это следующим. Сказали, биан аль-асла анна маджаза таукильфи, джаза истифау фи хадрати муаккиль ва гайбати. То, что основой является, если разрешено уполномочивание в чем-либо, то, говорит, разрешено не только уполномочивание относительно права, но и разрешено уполномочивание, забирание этого права, притворение в жизнь этого права. Так, и при этом без разницы, уполномочивший присутствует или отсутствует. Кальхудут аль-ухра, уасайр аль-хукук, как другие виды наказания, уасайр аль-хукук, и другие права. Ухтималь аль-афу баид, а возможность того, что он простит, далекая, говорит, возможность. Уазлайр анну аляу афа ля-ба'аса. И говорит, понятно, что если бы он захотел простить, то он послал бы кого-то из людей. وَعَلَمَ وَكِيلَهُ بِعَفْوِهِ и сообщил бы своему уполномоченному о том, что он прощает, что не нужно забирать право. وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يُؤَثِّرُ и основа – то, что человек не прощает в таких вопросах. Поэтому, раз это основа, то возможность того, что он простит, не влияет на наш вопрос. أَلَا تَرَ أَنَّ قُضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَحْكُمُونَ فِي الْبِلَادِ. Вот здесь важное доказательство. Говорит, разве вы не видите то, что судьи, которые были назначены посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в разных городах и странах, приводили в исполнение шариатские наказания. Они приводили в жизнь, говорит, эти шариатские наказания, вместе с тем, что им было известно, что шариатское наказание удаляется при присутствии сомнения, при том, что они имели в голове возможность того, что данное постановление аннулировано. Правильно или нет? То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, находится в Медине. Этот, допустим, находится где-нибудь, где в другом месте, например. Находится в другом далеком месте, в Омане, допустим. И приводит в исполнение шариатское наказание. Или в Йемене. Были отправлены сподвижники в Йемен для судейства или нет? Были. Они там приводили в жизнь судейские постановления, шариатские наказания или нет? Приводили. Так они приводили в жизнь вот эти шариатские, говорит, наказания, зная и предполагая, что, возможно, там сейчас пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, был ниспослан аят, который отменил это шариатское наказание. Например, может быть такое или нет, что за воровство шариатское наказание отрубание руки. И пришел бы аят о том, что все, отменяется это шариатское наказание, допустим, заменяется другим или вообще отменяется полностью. Говорят, такое возможно. И сподвижники, понимая, что это вообще возможно, все равно приводили в жизнь шариатские наказания, основываясь на том, на чем они находятся. То, что в основе это постановление утверждено. А его отмена и аннулирование требует доказательства. И если бы оно было отменено, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал бы к ним человека, который бы предупредил. Данное постановление отменено, больше не приводите такое-то, такое-то шариатское наказание в жизнь. Понятно или нет? Видишь, приверженцы первого мнения сказали, здесь то же самое. Если тот, который дома находится, уполномочивший, если он хочет простить вот этого человека, относительно которого претворяется в жизнь наказание, то он пошлет кого-то для того, чтобы предупредить уполномоченного об этом. А раз он никого не послал, то уполномоченный находится на основе, что ему дано задание, он уполномочен на определенное дело, и он его выполняет, пока к нему не пришло обратное. Говорит, وَكَذَلِكَ لَا يُحْتَاطُ فِي إِسْتِفَاءِ الْحُدُودِ بِإِحْضَارِ الشُّهُودِ مَيَحْتِمَانُ رُجُوهِمَ نِشَهَادَ. То же самое, говорит, известно в шариате, то, что при исполнении наказания, не обязательно присутствие свидетелей, которые свидетельствовали за это преступление. Два свидетеля, четыре свидетеля пришли за свидетельством, что человек совершал прелюбодеяние, четыре человека. Так, потом повели этого человека совершать над ним шариатское наказание, смертную казнь, закидывание камнями. Мы говорим, обязательно присутствие этих четырех свидетелей во время чего? Во время исполнения наказания. Говорим, не обязательно. Вместе с тем, что если бы они присутствовали и увидели, что сейчас из-за их свидетельства человека казнят, притворят над ним смертную казнь, возможно, один из них замешкается и откажется. Скажет, все, я отказываюсь, я не свидетельствую. Я отказываюсь от своего свидетельства. Потом наказание пойдет на него, его будут побивать плетьми за что? За обвинение. Заложенное обвинение в прелюбодеянии. Правильно или нет? Сначала засвидетельствовал, обвинил, потом отказался. Его побьют плетьми. Но суть в том, что он может, если увидит своими глазами, как притворяет жизнь наказание, может он простить, может он сжалиться или нет, может он отказаться от свидетельства или нет. Говорят, может. Видишь, при этом говорит, мы говорим, что не обязательно присутствие свидетелей. А у тагайюру иштихад аль-хаким. А также возможно, что изменение иштихада судьи. То есть судья, который вынес постановление о смертной казни, обязан присутствовать при притворении в жизнь смертной казни? Говорим, не обязан. Вместе с тем, что он тоже, если бы присутствовал, мог бы что сделать? Поменять свое решение. Сказать, нет, я отменяю это решение неправильное и тому подобное. Вместе с этим присутствие этих людей является необязательным. То же самое говорит здесь. Человек уполномочивший, его присутствие не обязательно. Вместе с тем, что тоже присутствует возможность, что он, возможно, бы простил, возможно, и тому подобное. Говорит, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и то, что кажется более верным, то, что правильным является мнение имама Малика, а также Ахмада. То есть первое мнение в вопросе. То, что человек уполномочивший, не обязательно его присутствие при исполнении шариатских наказаний. Или при притворении в жизнь, забирании его прав. Понятно, но это может сделать уполномоченный без присутствия уполномочившего. И естественно, лучше, если уполномочивший сам лично будет присутствовать при этом. Естественно, это лучше. Что действительно факт, когда человек видит глазами, как другого наказывают по его требованию, по его просьбе, факт этого действительно часто может быть такой, что человек простил бы этого человека. Но как условие, то, что не притворяется в жизнь шариатское наказание, кроме как при присутствии уполномочившего, это условие не является верным. Понятно ли мне? Понятно. Теперь далее, следующий вопрос. «Иза ваккаля раджулю вакилейни, фалиман хаккут тасарруф». Если, говорит, человек уполномочил на определенные действия сразу двух человек, Кто из этих двух человек имеет право распоряжаться и право действовать? Закара ахлюль ильм аля анну ин ваккада кулля вахидин минхума би инфирадихи нафаза тасарруфу кулли вахидин минхума. Говорит ученый, упоминает о том, что если он отдал свое уполномочивание двум людям по отдельности, отдельно этому, не связал их в том, что они оба должны выполнять это действие вместе. Нет. Сказал, ты их выполняешь, потом другого позвал, и его тоже уполномочил на это действие. То ученые сказали, что действие каждого из этих двоих уполномоченных является каким? Является действительным. Является действительным. То есть и этот имеет право, и этот имеет право действовать. Так, а если кто-то один уже выполнил действие, действие второго будет уполномочено, правильно или нет? Все, здесь уже действие второго не будет правильным. То есть, допустим, он уполномочил на продажу автомобиля двоих, отдельно этого, отдельно этого. Первый продал в 8 утра автомобиль, второй в 12 утра стоит договариваться. Здесь в 12 дня. В 12 дня вот у этого второго уполномоченного действия уже недействительно. Потому что действие сделано первым. А так в своей основе, когда они утром расходились, каждый из них имел полноценное право на действие. Это имеется в виду. Понятно ли нет? Дальше говорит, а если он назначил их обоих, то есть двоих сразу к себе позвал, и обоих сказал, вот вы вдвоем должны сделать такое-то действие. Не каждый по отдельности, ты и отдельно ты, но двоих вместе. Фаля янфуду тасарруфу вахидин минхума илля бимуафакати ахар. В этом случае ученые говорят, то, что действие одного из двух уполномоченных не является действительным, пока на это не согласится второй уполномоченный. То есть действие должно быть произведено в согласии обоих. Поэтому если они сойдутся на определенном действии вместе, оба согласятся на нем, тогда их действие обоюдное будет действительным. Говорит, и если один из двух уполномоченных будет отсутствовать, то второй не может совершать действие без второго, без согласия второго. Должен дождаться, когда он придет, даст свое согласие и потом совершать действие. Говорит Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама, «Ба'да ан закара ма'на ма такаддам», после того, как упомянул смысл тех слов, которые мы привели выше. «Вабима закаранаху кали Абу Ханифа», сказал, и то, что упомянули мы, это же мнение Абу Ханифы, а также имам Шафии, «Валя на аляму фея хиляфа». И в этом вопросе мы вообще не знаем разногласий. Теперь еще третья может быть ситуация. Если человек назначил уполномоченного, так, потом его уполномочивание удалил, отказался от него, забрал свое уполномочение от этого человека. Потом уполномочил на это же дело второго уполномоченного. Полномочия первого человека уходят, или он все еще имеет право действовать? Нет, все, он больше не имеет права действовать, так как уполномочивание с него сняли. Оно перешло на кого? На второго человека. Усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. Знаешь, сколько ситуаций может быть? Три ситуации. Первая ситуация, если человек уполномочивает двоих человек по отдельности. Сначала с первым поговорил, потом со вторым поговорил. И каждому из них дал отдельное право действовать. Здесь мы говорим, каждый из них в основе имеет право действовать без согласия второго уполномоченного. Сам он может действовать самостоятельно. Но при этом действие действительно будет у того, кто совершил это действие первее. Тот, который совершил позже, его действие уже будет недействительным. Все. Второе, если человек уполномочил сразу двоих, позвал к себе двоих и сказал, вы двое должны сделать такое-то действие. В этом случае мы говорим, один из двоих не имеет полноценного права на действие, но имеет право на действие только согласие второго. Если тот согласится, тогда они будут действовать. Если нет, то нет. Поэтому говорят, если второй при этом будет отсутствовать, то один из двоих не может действовать, пока не будет присутствовать второй и не даст свое согласие. При этом, брат, в современных условиях не обязательно присутствие второго. То есть, имеется в виду, чтобы и было известно согласие второго. Он может ему позвонить, согласен на такое-то действие, я его сделаю, согласен. Все, он уже может действовать, потому что тот второй считается согласившимся, даже если он не присутствует при этом. И третья ситуация, какую мы сказали, если человек назначил уполномоченного на совершение определенного действия. Потом отменил это уполномочивание. Потом назначил второго. Или назначил двоих по отдельности, но одного уполномочивания удалил. Тогда мы говорим, тот, у кого сняли... С кого сняли уполномочивание, он не имеет права действовать. Его действия будут недействительными. А действовать имеет право только второй. Далее. Теперь важный вопрос. Может ли уполномоченный, в свою очередь, еще кого-то уполномочить на одно и то же действие, на совершение которого уполномочили именно его? Понятно ли нет? То есть, допустим, у нас уполномочивший, зовут его Мансур, уполномочил дело Ахмаду. Сказал, Ахмад, иди и сделай такое-то дело. Ахмад пошел... Нашел, допустим, кого? Абдулу, Абдуле поручил это дело. Разрешено так делать или нет? Сам уполномоченный уполномочивает на это дело другого человека. Без разрешения уполномочившего. Говорит, «Хадим мас'аля лага саласу хада». В этом случае, говорит, или в этом вопросе может быть три ситуации. «Аль-уля» – первая ситуация, то есть первая, вторая. Ответ ясен, понятен. Третья ситуация – есть разногласие. «Аль-уля» – первая ситуация. «Ан янгавуль муаккил анит таукиль». Если сам уполномочивший запретит тому, кого он уполномочил, передавать это действие другому какому-то третьему лицу. Говорит, фаля яджуз ля ху ат-таукил биля хилаф. В этом случае, говорит, не разрешено уполномоченному на это дело еще кого-то третьего уполномочивать. Это без разногласий. А сегодня вторая ситуация, ан я азан аль-муаккил лил-вакиль фит-таукил. Если, говорит, уполномочивший разрешил уполномоченному им человеку отдавать это уполномочивание кому-то третьему. Фаяджуз ля ху ат-таукил биля хилаф. В этом случае это разрешено тоже без разногласий. Значит, брат, если от самого уполномоченного, от самого уполномочившего пришел приказ или запрет, точнее разрешенность или запрет, то постановление будет соответствующим. Если он разрешил передавать дело третьему человеку, тогда это разрешено. Если он запретил, тогда это запрещено. Но проблема в чем? В третьей ситуации. Асалиса, анютлах аля вот таукиру аля язану аля янгау фит таукир. Если он просто уполномочил его уполномочиванием и не дал никакого отдельного разрешения, и не сделал вместе с этим никакого запрета. Тогда как поступать в этом случае? Фазиль халя ла салат цур. В этом случае, говорит, может быть три ситуации. В этой третьей ситуации она еще может уйти на три ответвления. Что это за три ситуации? Первое. Идакан аль амалю мимма ятараффау аль вакиль ан мислихи. Если дело, которое поручили человеку, является таким, которое в обычаях людей такой человек не выполняет. Говорит, джаза ля ху ат-таукил, то есть он выше, чем это дело. Тогда как он может поручить это дело какому-то третьему человеку. Мислю ан юакилаху фи танзиф бейт. Как если, например, человека уполномочили почистить дом. Вазаль вакиль мислю ля яман хазаль амаль. А этот уполномоченный обычно выше этого и не занимается такими делами. То есть не чистит дома людей. Говорит, фаякуну ля ху изн фи ат-таукил би карине таль-халь. В этом случае, говорит, вот этот вот обычай у людей, который принят, что подобные люди не выполняют такие действия, уже как бы указывает на то косвенно, что он может передать это дело третьему человеку. Понятно? То есть, смотри, пришел человек, позвал к себе кого-то, говорит, я поручаю тебе почистить мой дом. И вот этот вот, тот, кому поручили, известно, что он обычно такими делами не занимается, он выше таких дел. Это дело для него негодящееся. Так? Или, допустим, почистить канализацию дома, например, и тому подобное. Этот человек, допустим, начальник, глава какой-то, глава района, допустим, позвал к себе своего заместителя, сказал, так, идите дома и почистите, допустим, очистите мою канализацию. То есть тут уже имеется в виду, что даже если он не разрешил официальным разрешением, уже как бы понятно, что не имеется в виду, ты сам лично это сделай. Имеется в виду, найди людей, которые это сделают, я тебе это дело поручаю. Кто это сделает, ты собственными руками или кто-то другой, это уже другое дело. Главное, чтобы это дело было сделано. Понятно, видишь, здесь ведь косвенный довод, который выходит из обычных людей, как бы уже указывает на то, что уполномоченный может передать это дело какому-то третьему лицу. Второе, идакан аль амалю мимма ямалюху бинафсихи. Вторая ситуация, если перед нами дело, которое обычно человек может выполнить. Валякину яджазу ануху ликасрати. Может, в смысле, это по его уровню. Но в данном случае он не способен его сделать. Ликасрати. Либо потому, что этих дел очень много. Либо потому, что с ним что-то случилось. Допустим, человек был здоров, был способен сделать дело, но затем что случилось, с ним заболел, допустим. Не смог сделать это дело. Или не может, не успевает за всем. Дело слишком ответвленное. И это надо успеть, и это надо успеть, и это надо успеть. Дело много, не успевает всего. В этом случае целая группа ханбалитов и шафиитов говорит, что здесь он тоже может передать дело какому-то третьему лицу. Или, по крайней мере, поделиться этим делом. Давай, часть будешь делать ты, часть буду делать я. И это, говорит, мнение является правильным. Лянна таукиляу фи амалин, ля яхдиру алей ли вахдихи, ядуллю аля изни муаккиль фит таукиль. Потому что, опять-таки, раз человек поручил дело другому человеку, и из обычаев людей известно, что один вот этот вот уполномоченный не способен справиться с таким большим количеством дел, то здесь уже как бы понимается тоже из обычаев то, что могут присутствовать другие люди. Понятно или нет? То есть, допустим, человек позвал, например, к себе прораба, допустим, или какого-то человека, который специализируется, допустим, в строительстве домов или чем-либо подобном, и поручил ему построить дом. Здесь понятно, что этот человек, прораб, не успеет все дела делать один, правильно или нет, не сможет делать все один. Поэтому здесь уже как бы понятно, что он может назначить других людей. Один будет, допустим, что делать, строить фундамент, другой будет делать то, третий будет делать это и тому подобное. Говорит, وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِي وَالْحَنَابِلَ. И вместе с этим некоторые шафииты и некоторые ханбалиты сказали, لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ إِلَّا فِي مَا زَادَ عَلَى عَمَلِهِ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ. Нельзя ему поручать это дело никому, кроме как если это дело больше, чем то, на что он способен. Говорит, وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ. Но первое мнение является более верным. То есть имеется в виду, что если дело очень много, и человек сам всего не успевает, По первому мнению, он может поручить все эти дела третьему человеку, а сам вообще ничего не делает. А второе мнение, некоторые шафииты, некоторые ханбалиты, что сказали? Он может поручить только то, что не успевает. Разница есть или нет? Говорит, он делает все, что он успевает, сам обязан. Но те дела, которые он не успевает, он уже может поручить другим. Говорит, но более правильное мнение первое, что человек, если физически известно, что он не способен успеть все эти дела сделать, то уже как бы понимается, что поручивший уже дал как бы разрешение молчаливое на то, что он передаст это дело другим. Или возьмет себе помощников. Ясно или нет? Дальше. И третья ситуация. Маада аль-кисмейн ас-сабиқейн. Ситуация, которая не касается ни первой ситуации, ни второй. Ого, а что это за ситуация? Ан-юакилаху фи амалин ла ятарафа'ан ва яхдиру алейхи бинафсихи. Если человек назначает другого, поручает другому совершить действие, которое обычно такой человек может в обычных людей совершать, то есть не низкая работа для него, так и способен ее совершить. Дел не так много, он способен все совершить самостоятельно. Фамагаву Шафи ва Аби Ханифу ва Ахмаду ва Аби Юсуф анну ля яджуз лаху ат-таукил. Первое мнение в этом вопросе это мазхаб имама Шафи, а также Абу Ханифа, а также Ахмада и Абу Юсуфа, то что в этом случае он не имеет права передавать это дело какому-то третьему человеку. Ля адами уджуд из нин сарих, потому что нет никакого прямого разрешения от уполномочившего. А у изн бикарина тельхаль физалика, а также нет никакого молчаливого одобрения и разрешения со стороны поручителя, точнее поручившего, потому что из обычных людей не вытекает здесь разрешенности. Вопрос понимаем, братья, или нет? То есть может быть такое, как мы сказали, что поручивший не дал конкретного разрешения прямого передавать дело третьему лицу. Не дал такого разрешения своему уполномоченному. Но как бы из обычаев понятно, что он может передать это третьему лицу. Потому что либо дело, которое было задано, является низким, и уполномоченный обычно такие дела не выполняет самостоятельно. Здесь уже как бы понимается, что уполномоченный разрешил передавать другому. Или вторая ситуация, если дел очень много, человек сам не успевает все это сделать. Здесь тоже как бы понимается, что уполномоченный, понимая это, дал молчаливое разрешение. Не имеется в виду, что делай это ты один. Но имеется в виду, на тебе ответственность. Кто бы это ни сделал, но ты должен будешь отвечать передо мной за вот это вот дело. Понятно или нет? Это имеется в виду. И третья ситуация. Когда у нас нет ни прямого разрешения, ни такого разрешения, которое вытекает из обычаев. Почему? Потому что дело порученное, человек может выполнить. В том смысле, что оно не низко для него и не выше этого дела. И с другой стороны, оно не такое ответственное, его не так много. Он сам один способен все это дело сделать. Тогда, говорит, как поступать? В этом случае, говорит, первое мнение, то, что он не может передать третьему лицу это дело. Почему? Потому что здесь нет разрешения. Ни прямого, ни молчаливого. Дальше. Говорит валь-вакиль, лейса лаху ан ятасарафа илля фима узина ля фи. Говорит, и прямое правило у нас есть. Основное правило в вопросах уполномочивания. То, что уполномоченный не имеет права совершать какие-то действия без разрешения уполномочившего. И может совершать действия только в тех рамках, которые ему поручены. Лишнего делать не может. Понятно или нет? Допустим, если человеку поручили продать автомобиль. Он продал автомобиль и за вырученные деньги, допустим, что сделал? Купил, допустим, уполномочившему компьютер, например, и плюс мотоцикл. Сказал, вот я тебе продал автомобиль, на, возьми за вместо этих, вместо автомобиля, за эти деньги я тебе купил мотоцикл и компьютер. Пойдет здесь такое или нет? Не пойдет, я тебе не позволял и не поручал тебе покупать за меня компьютер и мотоцикл. Я тебе поручил только продать автомобиль. Сказали то же самое здесь. Основа, то, что человек может выполнять только то, что ему разрешено. В данном случае ему разрешено выполнять это дело самостоятельно. И нет никакого разрешения передавать это дело другим. Дальше. Говорит Вазааба, и второе мнение в этом вопросе, Вазааба Ахмад Фирива, который придерживался имам Ахмад в другом ривайте от него, а также Ибн Абилейда, или Анну Яджузлива Токир, или Амарива Алгаба. То, что он может назначить это дело, или передать это дело третьему человеку, если заболеет, или если будет отсутствовать. Кала Абу Абдилля Саддаду Аллах, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, Аль-Каулюль Ауаль Акраб. Первое мнение в данном случае является более верным. Что значит первое мнение является более верным? Имеется в виду, что он не может назначить третьего лица на это дело, даже если заболеет и даже если будет отсутствовать. Без прямого разрешения от уполномочившего. Должен позвонить уполномочившему и сказать, я заболел или я уехал, не могу выполнить задание, не могу выполнить деяние, дело. Могу ли я передать это дело третьему человеку? Я такого-то знаю, я за него отвечаю, я за него ручаюсь, что он выполнит это дело вместо меня должным образом. Если уполномочивший разрешит, тогда хорошо. Если не разрешит, тогда будем ждать, когда он выздоровеет или когда приедет и будет совершать свое дело дальше. Или уполномочивший решит, лишит его уполномочивания и скажет, хорошо, все, можешь дальше болеть, я другого человека назначаю. Понятно или нет? Видишь, говорит, если же человек, уполномоченный, заболеет или будет отсутствовать, фалиса ля уан юаккила хатта ястаэзин аль муаккил, то он, говорит, не имеет права назначать третьего человека, пока не спросит разрешения у уполномочившего. Фаида таазара залика, фаязхару джаваз ат-таукил, иза галаба аля дзан анна фи залика маслахатан лиль муаккил. И, говорит, еще одна последняя ситуация, которая может быть в этом случае, если он заболеет, если он будет отсутствовать, и не способен попросить разрешения у уполномочившего. Нет ни телефонов, ничего, не может его найти. Телефон, допустим, постоянно выключен и так далее. Не может попросить разрешения. В этом случае, ведь более правильное мнение заключается в том, что если от передачи этого дела третьему лицу есть явная польза уполномочившему, и говорит вот этот вот уполномоченный, «галаба аля заннихи», то есть наверняка предполагает, что передача этого дела третьему лицу принесет пользу уполномочившему или удалит от него вред, тогда он может передать в этом случае дело третьему лицу, даже без разрешения уполномочившего. Почему он же не может добиться этого разрешения, не может его спросить, не может его найти, допустим, и тому подобное. Понятно или нет? Допустим, человек, которому задали задание, знает, что ему дали задание продать автомобиль в течение 3 дней, не позже, например. И он не смог продать за первые 2 дня, на 3-й день заболел. Не может найти того, кто его уполномочил. И понимает, что если они не продадут автомобиль вот в течение 3-го дня, тому придет вред, или он лишится явной пользы. В этом случае он уже может кого-то назначить. Но должен назначить того, кто выполнит это дело должным образом. Не хуже его самого. Понятно или нет? Либо лучше его самого, либо не хуже его самого. Так, вот эти все ответвления и вопросы понятны же, иншалла? Далее, следующий вопрос. Нам здесь еще танбих остался. Так, говорит танбих, примечание. Аль-васы аля-мали льятим ляу ан-юаккил. Лианна аль-васы ятасаррафу биваляя. Говорит, васы аля-мали льятим. Тот, кого оставили присматривающим за имуществом сироты, может назначать относительно этого имущества какого-то третьего человека. То есть даже без разрешения сироты. У сироты разрешение принимается во внимание или нет? Если он маленький, 2 года, 3 года, 5 лет, он ничего не понимает. Так, здесь, допустим, я ответственный за имущество этого сироты. Могу ли я назначить какого-то третьего человека, который будет распоряжаться имуществом сироты? Могу, говорит. Почему? Потому что ему дано право шариатом не просто на распоряжение имуществом, а как полная валяя, как полный хозяин относительно этого имущества, пока человек не вырастет. В том смысле, что он полностью думает за это имущество от имени этого сироты. Не просто как вот уполномочивший уполномочил продать автомобиль и тому подобное. Нет. Здесь уже что? Уполномочивший сам, сирота как бы получается, он никто. То есть он не может соображать, он не может думать, он не может понимать, так как он маленький. Поэтому вот этот вот его опекун полностью встает на его место. И уже сам видит и считает, что является правильным, что не является правильным, сам уже решает. Не уполномочивший решает, а он сам решает. Соответственно, он говорит, может передать третьему лицу, если считает, что от этой передачи будет польза имуществу сироты. Говорит, бидалиль анну ятасарраф фи мала юнас лаху аля тасарруф фи. И довод на это какой? То, что шариат разрешает ему распоряжаться имуществом сироты даже такими действиями, которые не обозначены конкретно в шариате. Говорит, валь вакиль ля ятасарраф илля фи манусса алей. А вот уполномоченный может действовать только относительно того, что ему разрешено. И об этом заявили, говорит имам Ахмад, а также Аш-Шафии. То есть то, что опекун, то есть присматривающий за имуществом сироты, может назначить вместо себя какого-то третьего человека. Так же, как, допустим, отец невесты может назначить какого-то другого человека, который выдаст замуж его подопечную вместо него, допустим, и тому подобное. Дальше. Следующий вопрос. Таукиль вали ан-никах гайру фил акд. Хал яфтакир иля изн мулиятихи? Мулиятихи. Говорит, если человек опекун невесты, отец невесты, допустим, и тому подобное, может ли он назначить какого-то другого человека вместо себя, чтобы тот другой человек выдал замуж вот эту вот девушку? При этом, нужно ли спрашивать разрешение у этой девушки на это или нет? Я отец невесты. Я должен выдать эту невесту замуж. Я назначаю второго человека. Говорю, хорошо, дочь, я как твой отец не буду выдавать тебя замуж, но твой дядя тебя замуж выдаст. Я передаю это полномочие дяде. Дяде, он должен выдать тебя замуж. Должен ли я спрашивать разрешение у своей дочери на это? Может ли она сказать, нет, я на это не согласна, чтобы меня замуж то отдавал дяде? Или не должен я спрашивать у нее разрешение? Говорит, мазабу джамаа мин ахли аль-илм, анну ля юштарат изн мулиятихи. Целая группа ученых считает, что в этом случае нет надобности спрашивать разрешение у подопечной. Ва хуа асах инда аль-ханабила. Это мнение считается более верным у ханбалитов. Ва ваджху аль-шафиия. И это мнение считается одним из мнений у шафиитов. Лианна аль-валая хаккун ляху шаран. Потому что его опекунство является его шариатским правом. Фаджаза ан юниба гайру фиха. Поэтому разрешено ему передавать это право тому, кого он считает достойным его заместителем. При этом не обязательно просить разрешения у самой этой дочери. Вакала бааду ханабиля ва шафиия, и второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых ханбалитов и шафиитов. Сказали юштарату изну мулиятихи, кама юштарату изнуха изан кахаха. Они сказали, является обязательным условием, чтобы вот этот вот опекун попросил разрешения у невесты на передачу опекунства на второе лицо. Так же, как он не может выдать ее замуж без ее разрешения. В том смысле, что опекун, сам отец, может выдать свою дочь замуж без довольства дочери или нет? Нет, дочь необходимо спросить ее довольство. Ты довольна, что я выдам тебя замуж за такого-то именно человека? Она может сказать, нет, за такого я не хочу. Он некрасивый, он такой, он сякой и тому подобное. Он мне не нравится, у меня душа к нему не лежит и так далее. Может же она отказаться или нет? Может. Раз говорит так, приверженцы второго мнения говорят, здесь тоже она может отказаться. Я, говорит, отказываюсь. Ты меня выдавай замуж, и пусть меня мой дядя замуж меня не выдаст. Он может быть каким? Он может быть отнесется невнимательно к этому вопросу, будет предлагать мне каких попало женихов, неправильных и тому подобное. Это аргументация кого? Приверженцев второго мнения. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Вассаваб аль-хаулю аль-ауаль». Правильным является мнение первое. То, что опекун при передаче своих прав не обязан просить разрешения на это у кого? У своей подопечной. Почему, брат? Потому что он устанавливает вместо себя, смотри, он как ответственный. Он же будет выдавать замуж свою дочь, и при этом он же будет смотреть, чтобы, то есть как бы заботиться о правах своей дочери или своей подопечной, правильно или нет, будет заботиться о ней, будет стараться встать на ее место, то есть в том смысле, чтобы не дать, не выдать ее замуж за кого попало. Правильно или нет, будет стараться за нее всей своей душой. Так здесь, говорит, он тоже будет стараться за нее всей своей душой. Потому что если он передает свое право кому-то другому, он будет стараться передать право не кому попало, который потом выдаст ее замуж за кого попало, но будет смотреть, кому он передает это право, и отдаст только достойному человеку. Говорит, «Ва кияса ум гайру сахи». А есть, а их, говорит, кияс приведется второго мнения, не является правильным. То есть то, что они сказали, опекун должен просить разрешение своей подопечной на выдачу ее замуж за конкретного человека. Значит, он должен просить разрешение на передачу опекунства другому человеку. Так они сказали. Провели кияс, провели аналогию. Лянна на нахуль, это говорит, этот кияс является неправильным. Потому что мы говорим, «Инна лвакиль лейса лаху тазвиджуха», должно быть, «Айлан илля бизниха», «Валлаху алям». Потому что, говорит, уполномоченный тоже говорит, что не может выдать замуж эту подопечную, кроме как с ее разрешения. То есть здесь, если мы отдаем, то есть если опекун отдает право на выдачу замуж девушке другому человеку, это не означает, что этот другой человек может переходить границы относительно нее. Но также должен выдавать ее замуж только за того, за кого она захочет и кем она будет довольна. Понятно или нет? То есть здесь, брат, ей вред не приходит. Кто бы ее ни отдавал, в итоге последнее слово же зависит от нее или не от нее. Зависит от нее. Она может согласиться, а может отказаться. Поэтому в данном случае правильным является мнение первое. Далее. Теперь следующий вопрос. «Идавоккаля раджулин ахара фин хусума». Если человек уполномочил за себя другого человека в судебной тяжбе. «Фальюкбаль викрару аля муаккилихи бикабдаль хак». Говорит, принимается ли самопризнание уполномоченного за уполномочившего? То, что он забрал право кого-то из людей. Как это понять? Смотри, я нанимаю, допустим, адвоката, который будет отстаивать мои права, допустим, в судебной тяжбе. И этот адвокат приходит и за меня признается. Говорит, да, мой подопечный украл. Да, мой подопечный, что сделал, отобрал и тому подобное. Разрешено такое делать или нет? Если уполномоченный такое сделал, его признание за меня принимается или не принимается? Кто скажет правильное мнение какое? Нет, не принимается. Почему? Потому что мы говорили, самопризнание является таким делом, в котором не разрешена замена. Столько человек может клясться за себя, может свидетельствовать за себя, может признаваться в чем-то за себя. За него кто-то этим делом заниматься не может. Никто за него не может поклясться, за него не может никто признать свою вину и тому подобное. Говорит мазхаб аль-джумхур, «Анну ля юхбаль икрару алей». Первое мнение в этом вопросе – мнение большинства ученых. То, что в данном случае самопризнание уполномоченного против уполномочившего не принимается. Потому что изначально ему не давали таких прав на такие действия. Правильно или нет? То есть я как уполномочивший, зачем его назначил? Не для того, чтобы он за меня там признавался, ходил, но для того, чтобы он наоборот мои права отстаивал. А соответственно он сделал то, на что не имеет разрешения. А раз уполномоченный сделал то, на что у него нет разрешения, то это действие является недействительным. «Валянна ликрар иннама юхбаль алян нафс, ла алян гайр». Видишь? И говорит также, потому что самопризнание принимается только за свою душу. Не принимается за душу другого человека. «Ваколю Ахмад». И это мнение имама Ахмада, Малика и Аш-Шафии. Второе мнение в этом вопросе «Ваколю Абу Ханифа». Это мнение Абу Ханифа. «Юхбалю ликрару фи маджлисиль хукм фи маадаль худуд вот кисас». сказал, принимается самопризнание уполномоченного во время судебной тяжбы, именно в зале суда. Говорит, если это не касается шариатских наказаний, шариатского возмездия. То есть, если он признается за него. Говорит, да, мой уполномочивший совершил зина. Мой уполномочивший выпил спиртное. Мой уполномочивший украл. Здесь уже, говорит, за этим следует что? За этим следует не просто, допустим, потеря прав или что-либо подобное, но за этим следует шариатские наказания. Абу Ханифа говорит, в этих вопросах не принимается самопризнание. Или возмездие. Да, мой уполномочивший нанес увечье такому-то. Удалил руку такому-то, выколол глаз такому-то, допустим. Здесь, говорит, тоже не принимается, потому что за этим следует шариатские наказания. «Ва каулю Мухаммад ибн Хасана». И это мнение Мухаммада ибн Хасана, то есть одного из учеников Абу Ханифа в этом вопросе, также. И третье мнение в этом вопросе, «Ва каля Абу Юсуф», сказал Абу Юсуф, еще один ученик Абу Ханифы, «Юкбалю икрару фи маджлиси аль-хукм ва гайрихи», сказал, принимается самопризнание уполномоченного за уполномочившего в этих вопросах, о которых говорит Абу Ханифа, даже если это будет не в зале суда. Даже если это будет не в зале суда. Так, и правильное мнение в этом вопросе, мнение какое? Мнение первое. Мнение большинства ученых о том, что не принимается самопризнание от уполномоченного. Потому что это дела, которые может делать человек только от своего имени. Не может этого делать за другого человека от другого имени. Далее. Следующий вопрос. «Изаваккаля раджулян филхусума». «Галлуан юбри алхасма ау юсалиха бибадль хак». Говорит, если человек назначил другого человека своим адвокатом в судебной тяжбе, может ли этот адвокат прощать что-либо оппоненту уполномочившего или за него заключать перемирие. То есть, допустим, я кредитор, мне кто-то должен денег, человек должен мне, допустим, 1 000 000 рублей, не отдает деньги. Я назначаю адвоката, который будет отстаивать мои права и заберет этот 1 000 000 рублей в качестве судебной тяжбы у моего должника. Ситуация ясна или нет? Теперь, брат, приходит вот этот вот мой адвокат в суд. Начинает судебную тяжбу, потом говорит, хорошо, мы прощаем тебе 300 тысяч. Можешь 1 000 000 не отдавать, 700 тысяч. 300 тысяч мы тебе прощаем. Может он за меня, за кредитора, за уполномочившего. Мой уполномоченный может прощать кому-то мои долги или не может. Или, говорит, заключает с ним перемирие. Говорит, хорошо, давай сделаем перемирие. Отдашь деньги сейчас, но отдашь в меньшем количестве, допустим. И тому подобное. Или не может такого делать. Кали ибн Кудама фил Мугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, «Вала ямлику аль-мусалаха аниль-хак, вала ибра минху, бигайри хиляфин аламуху». Говорит, уполномоченный не имеет права заключать какое-то перемирие от имени уполномочившего без его согласия. И не может также прощать часть долгов, допустим, или часть прав от имени уполномочившего. Это без разногласия, которое было бы нам известно. То есть никакого разногласия мы в этом вопросе не знаем. «Ляна изна филхусума лая хтадышей амминзалика». Потому что, говорит, разрешение вести за тебя судебную тяжбу не заключается в том, чтобы за тебя кто-то прощал твои долги или заключал за тебя перемирие. Значит, еще раз, брат, это к чему возвращается? К общему правилу. То, что уполномоченный может делать только то, на что его уполномочили. Каких-то других дополнительных действий не имеет право делать без разрешения уполномочившего. И здесь, говорит, то, что тебе поручили судебную тяжбу проводить, не означает то, что тебе разрешили делать такие действия. Далее. Следующий вопрос. Если человек назначил второго человека на установление его права, может ли тот вместе с установлением права еще и это право забрать? То есть, допустим, у меня идет с одним человеком тяжба относительно автомобиля. Я пытаюсь доказать, что этот автомобиль мой. Тот пытается это оспаривать и пытается доказать то, что этот автомобиль его. Я назначаю адвоката. Для чего я его назначаю? Для установления моего права. Чтобы он в судебной тяжбе доказал мое право на этот автомобиль. Вопрос. Означает ли мое уполномочивание этого адвоката на доказательство и установление моего права то, что я ему разрешаю забрать это право? Что в суде, когда он докажет мое право, и действительно право на владение автомобилем перейдет ко мне, может ли этот адвокат поехать и это... Этот автомобиль, допустим, забрать со штрафстоянки, или с такого-то места, или с рынка, и тому подобное. Или это не несет такого. То есть, если я установил его только на установление права, что он не имеет права забирать мое право. Говорит, «Мадхабуль Ханабилю аш-Шафии анну ля ямлику кабдаху». Первое мнение в этом вопросе, это мнение ханбалитов и шафиитов. Они говорят, то, что в данном случае адвокат не имеет права забирать право. «Лянна таукида фи избатиль хак ля ятанауля л-изн фил кабды люгатан ау-урфа». Потому что уполномочивание на доказательство и на установление права не включает в себя также поручение забрать это право после его доказательства. Ни в арабском языке говорит, ни в обычаях людей. «Излейса куллю ман ярдаху ли тазбит аль-хак, ярдаху ли кабдыхи». Потому что, говорит, уполномочивший может доверить кому-то доказать право Но он может не доверять ему, забрать право. Правильно или нет? Говорит, не каждый, кому ты доверяешь, установить, доказать твое право, ты ему доверяешь забирать это право. Говорит, второе мнение в этом вопросе, «Каля Абу Ханифа», сказал Абу Ханифа, «Емлику каббаху». Сказал, нет, если он установил право, он имеет право его забрать. То есть за тебя тоже. «Лянна махсуд мин избатиль ха, ва каббаху, ва тахсилю». Потому что, говорит, суть от утверждения права, это забрать это право и получить его. «Ва уджиба бима такаддама зикру». Но ответили Абу Ханифе, аргументация приверженца первого мнения, что уполномочивание на доказательство и на установление права еще не означает то, что я хочу от тебя, чтобы ты еще из-за меня это право забрал. Нет, я сам заберу это право лично. Говорит культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Вассалаб Аллаху Алам Каулю Ханабилю и Шафии». Правильным является, и одному Аллаху лучше известно, мнение ханбалитов и шафиитов, то есть первое мнение. «Валякин ин захара бикарини тальхаль», то есть первое мнение в чем заключается? То, что данный адвокат не может забирать за меня право, но он может только устанавливать и доказывать мое право, и все. Его дело на этом ограничивается. وَلَكِنْ إِنْ ظَهَرَ بِقَرِينَةِ الْحَقِ أَنُّ يَأْذَنْ فِي إِذْبَاتِ الْحَقِ ثُمَّ قَبْضِهِ. Но если, говорит, внешне понимается, что уполномочивший уполномочивает адвоката на доказательство права, а также на его забирание, если это как-то внешне понимается в обычаях людей, то, говорит, صَحَّ ذَلِكَ وَيَكُونُ تَوْكِيلًا فِي, то это будет действительным и будет считаться уполномоченным, уполномочиванием также на забирание права. Поваванами, одному Аллаху лучше известно. Здесь, брат, когда вот в этих вопросах мы говорим, адвокат не имеет права и тому подобное, имеется в виду без разрешения. То есть в основе своей, на что бы адвокат не получил разрешение, он имеет на это право. Допустим, если уполномочивший разрешил ему прощать долги, или уполномочивший разрешил ему от его имени заключать различные виды перемирия и так далее, тогда в этом случае может уполномоченный такое делать, потому что на это разрешение он получил. Понятно или нет? Но уполномоченный не сможет сделать за уполномочившего только такие действия, которые в шариате запрещены. Перенесение своего действия на другого человека, замены одного человека другим человеком. Понятно ли мне? Даже если уполномочивший это разрешит. Как мы говорили, проводить процесс взаимного проклятия с женой. Не можешь ты назначить кого-то другого на это, потому что здесь зависит все от твоей богобоязненности и тому подобное, потому что будешь призывать на себя проклятие Аллаха, или там гнев Аллаха и тому подобное. Понимаешь, да? Здесь уже не пойдет говорить, хорошо, иди за меня клянись, за меня что, призывай на тебя проклятие Аллаха, или за меня призывай на меня проклятие Аллаха. Такого, брат, не пойдет здесь. Понятно или нет? Значит, усвоили? Смотри, у нас может быть сколько ситуаций? Три ситуации. Уполномочивший, если не разрешает уполномоченному определенное действие. Здесь мы говорим, он не имеет права такого делать. Второе, если он разрешает уполномоченному делать какие-то действия. Здесь мы смотрим, шариат это разрешает или нет. Если шариат это разрешает, то уполномоченному это разрешается. Если шариат это сам не разрешает, но это делать должен только сам уполномоченный своей собственной персоной, своим языком, своими руками, своими глазами и тому подобное. Тогда, даже если он это разрешит, раз шариат это не разрешает, разрешение на уполномоченного не переходит. Понятно или нет? И он не имеет права такими делами заниматься. Далее. Следующий вопрос. «Идаваккалу фи кабды хаки, фалиякуну таукира фи избатиль хак». Теперь смотри. Наоборот. А если, говорит, уполномочивший, уполномочил человека забрать право, означает ли он, означает ли это, что он еще и заодно уполномочил его доказать это право? Здесь уже почему? Будет другое мнение, нежели чем во втором, нежели чем в предыдущем вопросе. Потому что, брат, в предыдущем вопросе невозможно было забрать право, точнее, что было? Забирание права следовало за его установлением. То есть от тебя требуют только доказать право. Не требуют от тебя забрать это право. Поэтому одно отделяется от второго. А здесь в нашем вопросе невозможно изначально забрать право, кроме как сначала ты докажешь это право. Поэтому когда я поручаю человеку забрать мое право, то ученые сказали, это уже включает в себя как бы разрешение и уполномочивание на что доказать это право. Потому что как ты выполнишь это действие, если право изначально не доказано? Отсюда уже понимается, что тебе же я поручаю это право доказать. Кроме как, в какой ситуации, если известно вот этому уполномоченному, что уполномочивший поручил доказательство права другому человеку, двоим. Одному поручил право доказать, другому поручил забрать это право. Здесь уже понятно, что тот, который должен забрать право, не имеет права ходить и устанавливать, доказать и доказывать это право. Понятно или нет? Но если других людей нет, и ему только поручили забрать право, отсюда уже понятно, что раз мне сказали право забрать, а оно еще не доказано, значит я должен пойти еще сначала доказать это право. Говорит, мазаба аби ханифа ва ахаду ваджхейн лил ханабили ва шафии анну якуну таукиран фи избати аль-хак. Лянна аль-хак ла юхбаду илля баъда избатихи. Первое мнение в этом вопросе это мнение Абу Ханифы и одно из мнений ханбалитов и шафиитов. То, что в данном случае, если человек поручил другому забрать право, но это право право еще даже не доказано, то это автоматически означает, что он должен сначала доказать право. Говорит, потому что невозможно право забрать, пока его не докажешь. И второе мнение в этом вопросе, وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلِ وَشَافِعِيَ, мнение другое. Также некоторых ханбалитов и шафиитов, لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْقَبْلِ لِظَاهِرَ التَّوْكِيلِ, сказали, нет, если ему поручено только забрать, то он имеет право только забирать, не имеет права доказывать. Это второе мнение в этом вопросе. قُلْتُ говорит مَعْمُسْنِ حِزَامُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلْ أَقْرَبْ, в данном случае правильно будет уже первое мнение. Илля, то есть заключающееся в том, что если тебя уполномочили забрать право, то это автоматически означает, что тебя также уполномочили это право доказать. Илля ан юзхира анну арада таукиля фи кабзиль хак факат. Кроме как, если уполномочивший ясно заявил, что я даю тебе право и разрешение только забрать право. Все. Не имею права, не даю тебе право это право доказывать. Кан якуна уаккаля инсанан ахар фи избатиль хак, аунаху залик валлаху алим. Видишь? Как если, говорит, он назначил еще плюс одного человека, который будет доказывать. Назначил тебя забрать и назначил второго доказывать. Здесь уже понятно, что тот, кому приказали забрать, не имеет права ходить и доказывать. Далее, теперь следующий вопрос. Теперь переходим на группу вопросов, которые являются очень важными. Группа вопросов под общим названием каким? Если происходит разногласие между уполномочившим и между уполномоченным. Уполномочивший говорит, я тебе не давал такого задания. Другой говорит, нет, ты мне давал такое задание. Уполномочивший говорит, я тебе давал задание продать автомобиль мой не дешевле, чем 600 тысяч рублей, а ты продал его за 400, допустим. И тому подобные разногласия могут произойти или нет. Или я уполномочил тебе продать вот этот автомобиль, а не этот. А ты продал мне второй вместо первого и так далее. А тот оспаривает, говорит, нет, ты мне первый приказал продать, не второй. Тогда в этих случаях они обращаются в суд. Судья как должен решать между ними? Кому должен присуждать право, а от кого должен это право забирать. Говорит первый вопрос из такой группы: «Иза даа аль-вакиль талаф ас-силя ау аль-маль баъда биъ ас-силя ва анкара залика аль-муаккиль». Говорит первый вопрос: если уполномоченный заявляет, что товар, который был передан ему в руки, разбился или погиб, или деньги, которые он выручил за счет продажи товара, потерялись, а муаккиль, уполномоченный, не верит в это и отказывается в это верить. Смотри, как это происходит. Я передаю тебе свой автомобиль. Забирай автомобиль и иди его продавать. Иди его продать. Ты приходишь ко мне через неделю, говоришь, этот автомобиль у меня украли. Угнали у меня этот автомобиль твой. Допустим. Или говоришь, я этот автомобиль продал, но деньги когда забрал, за угол зашел, меня побили, у меня эти деньги забрали и убежали. Все, я эти деньги потерял. Например. А Муаккин, уполномоченный, не верит в это. Говорит, нет, не пойдет такого. Забрал у меня автомобиль, потом разбил его где-то, или продал его сам где-то, деньги себе забрал, а теперь мне говорит, что у тебя его украли, допустим, или у тебя его угнали. Понятно мне? Или эти деньги забрал себе, а потом говорит, что тебя побили и их отобрали. Допустим, не верит, короче говоря, уполномочивший. Как в этом деле, как в этом случае поступать? Смотри. Закара ахлю ль-ильм аля анна ль-вакиля юхбалю каулю физалика ль-анну амин. Вот это вот важное правило. Ученые сказали, что в данном случае принимается слово уполномоченного. Потому что он является амин, он является доверенным лицом. Вада мимо я таазару и камат аль-байгина алей. И это, говорит, из тех деяний, на которые невозможно привести доказательства. То есть как ты докажешь, что у тебя автомобиль угнали, или как ты докажешь, что у тебя деньги отобрали. Валиль ямин, лиль муаккиль бидарика. И в данном случае уполномоченный должен покляться перед уполномочившей относительно этого. Уайза даа аль-муаккиль ан-нуаккиль фаррата аутаадда. А если, говорит, уполномочивший заявляет о том, что уполномоченный проявил легкомыслие или проявил переход границ, в этом случае он должен это доказать. А иначе, если он этого не докажет, то слово отдается уполномоченному вместе с его клятвой. Усвоили это или нет, брат? Брат, вот это важное правило. Вот это вот мнение, которое мы здесь вывели, строится на твердом, утвержденном фикхийском правиле в шариате. То, что амин, тот, кому ты доверил какое-то действие, ты не можешь предъявлять ему никаких претензий после этого. Раз ты ему изначально доверил, значит, ты ему доверяешь. Ты знаешь, что этот человек не будет такого делать, что продаст где-нибудь твой автомобиль, а потом скажет, что его угнали. Или продаст автомобиль, потом деньги потратит, скажет, что их у него отобрали. Понятно или нет? То есть здесь судья, перед ним уполномочивший и уполномоченный. Уполномочивший говорит, я его не верю. Он говорит, как ты ему не веришь? Вначале ты ему верил. Когда ты ему доверял дело, ты ему верил или нет? Верил. Ты понимал, что он может такие дела сделать? Он говорит, нет, он не мог такие дела сделать. Да, раз ты был уверен, что он такие дела не может сделать, что он праведный человек и тому подобное, как ты теперь его в этом обвиняешь? Ты обязан принять его слово, если он об этом заявляет. Понятно или нет? Здесь получается, кто заявитель, а кто ответчик?
Уполномочивающий.
Да, уполномочивающий или уполномочивший является заявителем. А тот уполномоченный, тот, который дела делал, тот является кем? Ответчиком. То есть его, ему достаточно что сделать? Ему не надо никаких доказательств приносить, что его машину угнали и тому подобное. Потому что, брат, он не может это доказать. Как ты докажешь, что у тебя автомобиль угнали? Правильно или нет? На это доказательство привести сложно в бытие. Поэтому здесь он не приводит доказательств, он просто клянется. Клянется перед уполномочившим, что этот автомобиль у меня угнали. Клянусь Аллахом на это. Все, а тот должен привести доказательства, что ты, мой уполномоченный, да, у тебя автомобиль угнали, но из-за твоего легкомыслия. Потому что ты оставил этот автомобиль с открытыми дверями, с ключом, допустим, внутри. Например. Или ты проявил преступление границ, допустим, какое-то и тому подобное. Понятно или нет? Если он это докажет, тогда да. Тогда он будет иметь право требовать возмещения у кого? У уполномоченного. А если не сможет доказать, тогда слово отдается уполномоченному. Потому что, брат, общее правило какое? Тот, кому доверили какую-то вещь или какое-то деяние, против него нет дороги. Если что-то случилось с имуществом, которое ему доверили, и оно погибло, то в этом случае он не несет за эту вещь ответственность. Кроме как в двух ситуациях. Если проявил относительно этой вещи легкомыслие, относительно ее хранения, или проявил преступление границ. Что такое легкомыслие, мы говорили? Это не выполнение ваджиба, который он должен выполнить для сохранения этой вещи. А преступление границ – это совершение запретного относительно этой вещи. Я доверил тебе холодильник на хранение. Ты оставил его под дождем. И он попал под дождь и испортился, больше не работает, например. Или поставил его рядом с печью, так что он нагрелся и испортился также, например. Здесь мы говорим, в первом случае ты проявил легкомыслие. Ты должен был завести его домой, не выполнил свой ваджиб. Твой был ваджиб, раз тебе доверили хранение, что ты должен был занести его в помещение, которое не вредит дождь этому холодильнику в нем. А во втором случае ты поставил его около огня. Ты что сделал? Ты приступил к границу, ты выполнил запретное, совершил запретное. Так как нельзя делать такого. Понятно или нет, в чем разница между приступанием границы и легкомыслием? Но если ты сделал все нормально, и у тебя вор зашел, открыл твою дверь, взломал замок, зашел, украл этот холодильник и ушел, так что ты сделал все, что от тебя зависело, в этом случае что получается? В этом случае ты не несешь за это ответственности. Так как ты хранил эту вещь должным образом, но его гибель этой вещи не зависела от тебя и не по твоей вине. И не по твоему легкомыслию. То же самое, брат, здесь. Далее. Следующий вопрос. Идахталяф аль-муаккиль валь-вакиль фит-тасарруф. Если муаккиль, уполномочивший и уполномоченный, спорят относительно действий. Один говорит, я эти действия сделал, другой говорит, ты эти действия не сделал. Мисаль его, пример этого, аньякуль аль-вакиль. Когда уполномоченный говорит, бирту сауба, вакабалту самана. Я продал эту одежду и забрал цену. Фаякуль аль-муаккиль, а уполномочивший говорит, лам таби асауба, валам такбил. Нет, ты не продал эту одежду и не забрал цену. Например просто. Говорит, я продал автомобиль, я сделал это действие. Он говорит, нет, ты действие не сделал. Я тебе сказал сделать то-то, ты этого не сделал. Допустим. Говорит, фамазабуль ханабиля, валь ханафия, вабалда шафия, нанхауль каулин вакиль. В этом случае, первое мнение в этом вопросе, это мнение ханбалитов и ханафитов, а также некоторых шафиитов, то, что в данном случае принимается слово вакиля. Кто такой вакиль? Уполномоченного. Естественно, ма'ан-ямин, можете здесь подписать, с его клятвой. То есть так просто его слово не принимается, с его клятвой. Лянну му'таман аля залика, сказали, потому что он является доверенным лицом, а против доверенного лица нет дороги. Аллах Субхана что говорит? Лейса аляль мухсинина мин сабиль. Нет дороги против тех, которые делают добро. Этот человек, доверенное тобою лицо, для тебя добро делает. Как ты можешь его, говорят, ругать и обвинять в чем-то? Вакаля ба'ду шафия, и второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов. Вабан аль-ханабиля, некоторых ханбалитов, инна кауля муаккил. Они сказали, слово принадлежит уполномочившему. Лянна аль-вакиль юхирру бихакки гайрихи. Потому что здесь, говорит, уполномоченный подтверждает обязанность на нем. Подтверждает обязанность на нем. Мы говорим, да, он подтверждает обязанность на нем, он заявляет, что это обязанность он выполнил. Видишь, ваучиба бианна муаккаль фит тасарруф, фаюхбаль икрару фи. Но ответили, приверженцы первого мнения здесь, второму мнению, тем, что данный человек, ему было поручено определенное количество действий. И он заявляет, что он их сделал. Все, он лицо доверенное, поэтому его слово принимается, ему необходимо верить и доверять. Понятно или нет? Ему необходимо верить и доверять. Говорит, валлаху алям, я одному Аллаху лучше известно. Какой может быть пример? Кто-то может не понять пример здесь, в данном случае. Допустим, смотри, я уполномочил тебя дать от меня садака. Сказал, иди к такому-то, передай от меня садака. Потом ты приходишь, говоришь, я садака отдал. Я хочу это проверить, смотрю, тот человек уже скончался. Тот человек скончался, допустим, кому я хотел отдать садака. Так невозможно проверить, он садака все-таки получил на руки или нет, или ты его себе в карман засунул. Вот здесь я не могу тебя обвинять, что ты не выполнил. Тогда как ты приходишь, говоришь, я выполнил, я отдал за тебя садака. Понятно или нет? Или я покрыл за тебя долг и тому подобное. Здесь ты не можешь обвинять своего уполномоченного, потому что это твое доверенное лицо. И принимается его слово при тяжбе, с его клятвой. А ты должен принести доказательство, что ты действие действительно не выполнил. Это, брат, опять-таки, все в таких ситуациях, когда нет косвенных доводов бытия. Допустим, если я сказал тебе, поручил тебе построить дом. Прихожу, нет дома. Здесь уже ты говоришь, я дом построил. Здесь не пойдет, брат. Дома нет. Где ты этот дом построил? Здесь уже не будет принято твое слово. Здесь будет считаться, что я привел доказательства. Судья, я говорю, пойдем, посмотрим на этот участок, нет там никакого дома. Так, даже лопату один раз не копнули, там не то, что дом построили. Понятно или нет? Так, в данном случае косвенные доводы указывают на правильность слов уполномочившего. Здесь уже его слово будет приниматься. Почему? Потому что считается, что он привел доказательства. Но мы говорим о таких вопросах, когда уполномочивший не доверяет уполномоченному и обвиняет его в невыполнении действий, а этого доказать невозможно. Ни то невозможно доказать, ни это невозможно доказать. В этом случае. Далее. Следующий вопрос. Изахталяса фиккадри самен аллади штарабихи аль-вакиль. Если уполномочивший и уполномоченный спорят и разногласят относительно цены, по которой купил уполномоченный. То есть я поручил тебе купить за меня автомобиль. Ты приходишь и говоришь, я купил его за 700 тысяч рублей. Говорю, какой 700 тысяч рублей этот автомобиль? 550 стоит. Ты его купил за 550, ты его не за 700 купил. То есть я не доверяю теперь тебе, что ты купил его действительно за такие деньги. И у нас получилось разногласие. Говорит Мисалю, в примере этого, «Аньякуль аль-вакил», когда уполномоченный говорит, «Иштарайтул китаба би альф», «Я купил эту книгу за 1000». «Ваякуль аль-муаккиль», а уполномочивший говорит, «Баль иштарайтул би хамсмия», «Нет, ты купил его за 500». «Ты эту книгу за 500 купил, а не за 1000». То есть как бы здесь есть цель у уполномоченного, что он может наврать или нет. Есть, потому что он как бы что? Может за 500 купить книгу, сказать, что он купил за 1000, а 500 лишнее себе в карман положить. Правильно или нет? Поэтому уполномочивший здесь начинает не доверять. Какой за 1000 купил? Эта книга 500 стоит. Ее можно было купить за 500, допустим, и тому подобное. Понятно или нет? Говорит Хамаза Буль-Ханабиля, у его каулю на шафии, анна каулю лукиль лианну мухтаман. Первое мнение в этом вопросе, это мнение ханбалитов, и это мнение мама шафии. То, что слово и предпочтение отдаются слову уполномоченного, потому что он является доверенным лицом. Естественно, с чем опять? С клятвой. То есть, если произошло разногласие, то уполномоченное лицо может просто поклясться на то, что он действительно купил эту книгу за 1000. Таиф. Вот это мнение верным является или нет здесь? Кто скажет? Здесь является верным, опять-таки. Почему? Потому что нет дороги против того, кому ты доверял. Ты, брат, не доверяй человеку, которому ты потом будешь не доверять. Но доверяй только тому, чье действие потом не вызовет у тебя сомнений. Дальше. Вакада Бабу Ханабили, второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых ханбалитов, Уалкаулин Шафии. И это также второе мнение имама Ашафии в этом вопросе. Иннал Каула Кауль аль-Муаккиль. То, что слово отдается, и предпочтение отдается слову уполномочившего. Илля аньеддай аль-вакиль ас-саман, аллази айянаху ляху аль-муаккиль, файукаддам кауль аль-вакиль. Кроме как если уполномоченный заявит, что именно по этой цене уполномочивший приказал ему купить эту книгу. То есть, допустим, если уполномочивший не дал денег, сказал, иди купи эту книгу, потом пройдешь, почем купил, я тебе отдам. Например, тот приходит и говорит, за 1000. Не, подожди, как эта книга? Эту книгу за 500 можно купить. Здесь, кто ханбалиты и шафии говорят то, что слово отдается уполномочившему, он может отдать ему 500 и не давать ему 1000. Кроме как, говорят, если уполномочивший сам сказал, купи мне эту книгу за 1000. Потом тот пошел, действительно купил за 1000, говорит, я купил за 1000. Говорит, нет, за 1000 не пойдет. Ее можно было купить за 500, отдавай обратно 500. Или я не дам тебе 1000, а дам тебе только 500. Это второе мнение в этом вопросе. Третье, вакаля Абу Ханифа, это мнение Абу Ханифа. Сказал, инкана шира физимма, фалкауль каулин муаккиль. Если покупка произошла физимма, под ответственность, как понять под ответственность? Кто скажет, что значит ашира физимма, покупка под ответственность? Имеется в виду долг, сострочка платежа. Человек пошел, приносит тебе книгу. Говорит, на, эта книга стоит 1000, отдашь через месяц. Я договорился, что можно отдать цену в течение месяца, например. Говорит, фалколь колюль муаккиль. В этом случае, говорит, слово принадлежит кому? Муаккилю, уполномочившему. Лянну гарим, потому что он от этого страдает. Ему придется выплачивать этот долг. Муталиб биссамен. Он, или точнее, муталабун биссамен. Потому что с него будут требовать эти деньги. Войны штара биайниль маль. А если уполномоченный купил уже за имеющиеся деньги, то есть за наличные, фальколь каулюль вакиль. В этом случае слово отдается кому? Уполномоченному. Ликоунигиль гарим. Потому что он здесь гарим. То есть он здесь как бы расплачивался. Он выплачивал деньги. Так? Потом приходит и говорит, отдай мне 1000, я свои 1000 кровные отдал за твою книгу. Отдай мне их. Понятно или нет? Если говорит, он уже заплатил. Фаину юталибу бират мазада адан хамсами. В этом случае, говорит, он уже будет требовать у уполномочившего то, что превышает 500. То, что превышает 500 реалов, допустим, или рублей и так далее. Культу говоришь хамутун хизам, валкаулю ауэль акраб. Правильным, более правильным мнением в этом вопросе является мнение первое. То, что мы отдаем в своей основе предпочтение слова кому? Доверенному. То есть, уполномоченному. Потому что ты ему доверил, ты его уполномочил, сейчас ты не имеешь права проявлять свое недоверие к нему и сомнение к нему относительно его действий. Понятно или нет? Раз ты ему изначально доверял, доверяй ему до конца. Поэтому, если ты заявляешь, что он купил все-таки не за 1000, а за 500, приведи доказательства. Это, брат, если никаких косвенных доводов нет. Если же есть доводы косвенные, то есть, допустим, автомобиль такой, стоит, например, известно на рынке, что он такой разваленный, старая марка и тому подобное, стоит 100 тысяч. А он приходит, говорит, миллион. Нет, здесь не пойдет, брат. Здесь, естественно, известно, что на рынке этот автомобиль не стоит больше 100 тысяч рублей, допустим. Понятно или нет? Здесь уже слово будет отдано кому? Уполномочившему. Потому что за него явные доказательства, бытовые доказательства. Но мы речь ведем о вопросе каком? Когда никаких доказательств за уполномочившего нет. Но эту книгу действительно можно было купить и за 500, и за 1000. Цена варьирует. Смотря где ты будешь покупать. Далее, следующий вопрос. И последний вопрос на сегодня. «Идах талафа фисыфатель вакаля». Если уполномочивший и уполномоченный разногласят относительно образа уполномочивания, то есть относительно вопроса, на который его уполномочили. Мисалю, как, например, «Ан якуль аль муаккил», когда уполномочивший говорит «Ваккальтука фи бейи би альфейн», «Я тебе уполномочил продать эту вещь за 2000». «Каля аль вакиль бальби альф», а тот сказал «Нет, ты мне велел продать за 1000». А у якуля муаккиль, или уполномочивший говорит «Ваккальтуга, а ваккальтука би бейи накдан», «Я тебе уполномочил, чтобы ты продал этот товар за наличные, а не со срочкой». «Фаякулю аль вакиль баль насиятан», а уполномоченный говорит «Нет, ты мне дал задание продать его как? Носи это, со срочкой платежа». Говорит Фамадабу аль-Ханабиля, ва Шафии, ва Асхаби ар-Райи, ва Ибн аль-Мунзир, анна аль-Кауль аль-Муаккиль. Первое мнение в этом вопросе, мнение ханбалитов, а также шафиитов, а также ханафитов и Ибн аль-Мунзира. Они сказали то, что предпочтение отдается слову уполномочившего. Ва залика лианна аль-Муаккиль янфи маддааху аль-Вакиль. Потому что, говорит, в данном случае уполномочивший отрицает то, что говорит уполномоченный. Ва лианна мухталафа фи сифати кауль аль-Муаккиль. Это основной их довод. Основная аргументация приверится первое мнение. А также, говорит, потому что они спорят относительно того, что сказал сам уполномоченный, уполномочивший. То есть уполномочивший говорит, я тебе так сказал. А тот говорит, нет, ты мне по-другому сказал. Я тебе так велел. Тот говорит, нет, ты мне по-другому велел. То есть здесь говорят, отдается слово уполномочившему. Почему? Кто скажет? Потому что, говорит, он лучше знает, что он говорил, и какие задания он задавал, и на что он уполномочивал. Понятно или нет? Это. Дальше говорит, «Факана лхаулю фисыфати калями». Поэтому, говорит, слово является его словом. Потому что оно идет о чем? Идет о его же словах. То есть он пытается доказать, что я тебе говорил так, а не так. Здесь мы, говорит, не можем сказать, нет, ты не так говорил, ты по-другому говорил. Что человек о своих же словах говорит, мы должны ему доверять. Дальше. У Ан-Ахмад ривая, второе мнение в этом вопросе, мнение имама Ахмада в одном из ривайтов от него, о кауль бааду асхаби, это мнение некоторых ханбалитов. Аннал кауль, кауль аль-вакиль, то же слово здесь тоже принадлежит кому? Уполномоченному. Лянну амин фит пасарруф. Это основной довод, примерно второе мнение. Потому что он доверенное лицо, ему доверили распоряжаться. Факан аль-кауль, кауль аль-фисыкати. Поэтому его слово ему отдается предпочтение. Потому что он говорит, ты мне доверил на такое-то дело, я его совершил. Теперь этот приходит и говорит, нет, я тебе такого дела не доверял, а тебе доверял другое дело. Так, здесь мы говорим, этот человек является доверенным лицом, поэтому мы ему верим, что ему доверили именно такое дело, и он его выполнил. Именно так. Каля Малик, и третье мнение в этом вопросе, мнение имама Малика. Сказал, ин удрикати силь'а, вот это мнение будет более правильным. Сказал, ин удрикати силь'а, фалькоуль коулю муаккил. Если товар до сих пор есть, то есть товар еще не продан, приходит человек и говорит, «Таев, там есть один покупатель, готов купить со срочкой платежа». Он говорит, «Эй, подожди, я тебе не задавал задание продавать его со срочкой платежа. Я тебе велел продать его за наличные». В этом случае имам Малик говорит, принимается слово кого? Уполномочившего. Потому что товар еще до сих пор присутствует. Он может отменить свое уполномочивание, даже если он давал ему задание, первое, продать с чем? Со срочкой. Понятно или нет? Говорит, «Фалькоуль коулюль муаккиль». В этом случае, говорит, слово принадлежит уполномочившему. «Вайнафатат» или «Вайнфатат», а если товар уже ушел, то есть оказался уже проданным, «Фалькоуль коулюль вакиль», тогда слово отдается кому? Уполномоченному. «Лянна айнафатат лязим аль вакиль аббаман, вал асаль адаму». Потому что если мы ему не будем доверять, то нам придется говорить о том, что на уполномоченного накладывается штраф и накладывается ответственность за совершение неправильных действий. Говорит, а основа отсутствия такого штрафа. Почему? Потому что мы не можем наложить штраф на доверенное лицо, кроме как доказательства. Здесь уполномочивший должен принести доказательство на это, что я не давал тебе такого задания, а давал такого. Потому что в основе, основа, то, что уполномоченный делает то, что ему приказали. Понятно ли мне? Тогда как он доверенное лицо. Мы не имеем права ему не доверять в этом. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, аз-захир анна аль-каул аль-каул Аль-Вакиль, Лянному Таман. Более правильное мнение, то, что слово отдается Аль-Вакиль, уполномоченному, потому что мы ему доверяем. А валь аль-муаккиль аль-бейна бихиляфи залик. А уполномочивший должен принести доказательства на свои слова. Вамма каулюхум инну йанфи маддааху аль-вакиль, фаюмкин аксуху. Что касается аргументации приверженца первого мнения, которые сказали, что в данном случае уполномочивший отрицает слова уполномоченного, то мы можем сказать наоборот. Ваюкал аль-вакиль йанфи маддааху аль-муаккиль. То, что уполномоченный тоже отрицает слова уполномочившего. Понятно или нет? То есть, вамма истидляльхум аль-ахар. А что касается их второго довода и второй аргументации. А что это за вторая аргументация? Кто помнит? Аргументации кого? Приверженцы первого мнения. Вторая их аргументация какая была? Нет, у них две. Первая, они говорили, что здесь уполномоченный отрицает слова уполномочившего. Или точнее наоборот. Уполномочивший отрицает слова уполномоченного. Шейх Мухаммад ибн Хизам как на это ответил? Хорошо, то же самое наоборот. Уполномоченный тоже отрицает слова уполномочившего. Почему вы верите этому и не верите этому?
Он говорит, что это его слова.
Да. И вторая аргументация, то, что они говорят... Мы здесь доверяем больше уполномочившему, потому что речь идет о чем? О его словах. Он говорит, я тебе так говорил, а не так говорил. Он говорит, свои слова лучше знает, чем другой. Он лучше знает, что он говорил и что он задавал. Говорит слово «сидля би махальна низа», то это, говорит, не является чем? Не является доказательством. Потому что как раз об этом мы и спорим. Как раз об этом мы и спорим. Говорил он такое в действительности или не говорил? Понятно или нет? То есть в этом и суть. То, что мы ему не доверяем в том, что он именно так говорил. Потому что есть, брат, есть ли какой-то толчок для уполномочившего соврать в данном случае? Есть. Допустим, продал, допустим, поручил, потом пожалел. Хотел отменить, смотрит, тот уже сделал действие. Потом начинает говорить, я тебе такого не задавал, я тебе другое задавал, для того, чтобы не потерять. Может быть такой обман или нет? Может быть. Поэтому, говорит, можем ему также не доверять. Ваколю Малик Джаид, Лаба Саби, говорит Шафхамат ибн Хизаб, вместе с этим мнение мама Малика является крепким. Сумма Захара Ли Анна Коуля Малик Госава. А потом, говорит, мне... Я пришел вообще ко мнению о том, что мнение мама Малика является действительно верным. И единственно верным в этом вопросе. Почему? Потому что если, смотри, уполномочивший и уполномоченный начали спорить о действиях, которые или на которые был уполномочен человек, но эти действия еще не совершены, товар еще присутствует, то в этом случае проблема есть или нет? Нет, просто отменяется уполномочивание и все. Говорит, нет, я отменяю это даже. Да, и даже если я так говорил, я отменяю это уполномочивание, даю тебе другое уполномочивание. Не продавать этот товар с отсрочкой, но продавать его за сиюминуту, то есть за наличные. Понятно или нет? А если товар уже ушел, тогда мы доверяем кому? Уполномоченному, потому что он доверенное лицо. Он говорит то, что ему доверили такое-то дело, и он его совершает. Мы не можем ему не доверять. Понятно или нет? Потому что сам уполномочивший ему доверил. Как мы можем ему не доверять? Понятно ли? А потом после дела начал отрицать и начал проявлять свое сомнение. Здесь такое не пойдет. Лейса аля мухсинина мин сабиль. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, нет дороги против тех, которые делают добро. Он тебе изначально добро делает. Он тебе помогает в своем деле. Ты его уполномочил, ему доверил и тому подобное. Теперь говори, что я ему не доверяю тогда. Нет, такого не пойдет. Понятно ли? Так, и у нас осталась еще целая группа вопросов относительно вакаля, то есть относительно поручительства и вот этого вот. Доверенности, оно придет у нас, иншаллах, они придут на следующий урок, биизнилля. Субханаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.